В раю. Было известно, что до следующей деревни по реке 45 верст. Крыжов обещал, что к рассвету должны доехать. Метель несколько замедлила скорость движения, на льду кое-где намело заносы, но привычные к зимнему непогодью лошади без труда преодолевали препятствия. Только с капризной губернской тройкой пришлось повозиться. Коренник обрезал ногу об наст и захромал. Тем не менее, поутру, когда морозное небо посветлело от лучей восходящего солнца, лес на правом берегу расступился, и на небольшой пустоши, окутанная розовой рассветной дымкой, показалась деревня.
— Вот он, рай!
— удовлетворенно констатировал Лев Сократович, в чьих санях досыта набегавшийся Фандорин провел вторую половину ночи. Психиатр ушел спать в теплый вазок Евпатьева. Поэтическая метафора в устах циника Крыжова прозвучала несколько неожиданно. Но место действительно было райское. Уютная круглая поляна, с трех сторон окруженная сосновым бором, широко разлившаяся река. Даже зимой этот пейзаж смотрелся идиллически, а уж летом здесь, наверное, был настоящий парадиз. Когда подъехали поближе, оказалось, что дома в деревне еще наряднее, чем в Денисьеве. С резными ставнями, жестяными флюгерами, разноцветными крышами, что для российской избы уж вовсе не видно. Но Крыжов об этой красоте почему-то отозвался неодобрительно.
— Ишь, рай себе построили, паразиты!
И объяснил, что рай — это название селения, а живут здесь люди пришлые, гусляки. — На гуслях, что ли, играют? — не понял Распетрович.
— Могут и на гуслях, но прозвание не от этого. Здесь живут выходцы с гуслицы. Лет 100 уже. Ремесло у них особенное. Нищенствуют.
Как это нищенствуют?
Профессионально. Ходят по всему староверческому миру, а он, как известно, простирается до Австрии и Турции, собирает подаяние. Стерженецких гусляков всюду знают, подают хорошо. Они мастера сказки сказывать, песни петь. Большие деньги домой приносят. Это целая философия. Задумывалась когда-то как наука смирения и нестяжательства, но мужик наш Куркуль, как червонцы зазвенели, про спасение души позабыл. Сидят тут, барыши копят. О, каких хором понастроили. Но богомольно эту не отнимешь. Мир для них — ад, свой дом — рай. Тому так и деревню назвали. Тут еще вот что любопытно. Побираться ходят только старики и старухи. Они и есть главные добытчики. Молодые отсюда не ногой, запрещено. Должны дома сидеть, хозяйство вести, пока душой не дозреют, от мирских соблазнов не укрепятся.
Своеобразный модус вивенди, — пробормотал Эраст Петрович, приподнимаясь в санях и глядя на деревню со все возрастающей тревогой. — Послушайте, а что это на улице пусто? Не нравится мне это. И собак не слышно.
— Собак... Гусляки не держат. Грех. А почему народ нет, сейчас выясним.
Лев Сократович хлестнул конька, и минуту спустя сани уже катились меж высоких изб в два этажа. На первом отапливаемая часть дома, так называемый зимник, наверху летние комнаты.
— Эй, баба!
— окликнул Крыжов женщину, семенившую куда-то с пыхтящим самоваром в руках.
— Что у вас, все ли ладно?
— Слава богу! —
певуче ответила та, останавливаясь и с любопытством глядя на приезжих, даже рот разинула.
— А что не видно никого?
— Так воскресенье!
— удивилась обитательница рая.
— В соборной все! Где ж еще?
— Ах, да, в самом деле, нынче воскресенье. Тогда понятно.
Лев Сократович обогнал женщину, тащившую самовар, и направил сани к длинной бревенчатой постройке, стоявшей в самом центре деревни. — Что такое соборное? Это молельня? — спросил успокоившийся Фандорин.
— Не, общинный дом. В каждой малмальски приличной деревне такой имеется. Зимой, когда дела мало, собираются по вечерам, чай пьют, байки травят, книги читают, бабы рукодельничают. Эдакая мечта народника. Книги, правда, не Маркс с Бакуниным, а жития да стихиры. Ну, а гусляки... По воскресеньям, когда работать грех, прямо с утра собираются баклуши бить. Это очень кстати, что все в одном месте. Потолкуем с народишком.
Соборная изнутри напоминала большой вытянутый сарай, только очень чистый и богато изукрашенный. Посередине сияла бело-синим кафелем огромная голландская печь. По стенам стояли лавки, на которых были разбросаны вышитые подушки. Эраст Петрович заметил, что пространство поделено на три зоны. В красном углу, он же вышняя горница, стоял настоящий городской диван. Там в торжественном одиночестве сидел главный из гусляков, длиннобородый старшина. Рядом, за окрашенным столом на венских стульях, пили чай другие старики. Мужики помоложе держались средней горницы. Разговаривали, играли в шашки, иные что-то мастерили. Бабы и девки сидели внизу, за прялками и швейками, грызли орехи. Дети обоего пола шастали и ползали повсюду, не разбирая, где чья территория. Всего тут было, наверное, человек 60-70, то есть вся деревня. На вошедших гурьбой чужаков сначала уставились настороженно, но Евпатьева здесь явно знали и уважали. Старшина кинулся встречать промышленника, даже облобызался с ним. Подошли и остальные старики. Мужики же, как отметил Фондорин, не преминули поручкаться с Крыжовым.
— Что, спасенные души, все за Богом проживаете? — весело обратился к старикам Евпатьев.
— Твоим родением, Никифор Андронович. Веялка, что ты прислал, хороша. Как бы еще одну такую?
— искательно заулыбался старшина.
— Счетчиков для переписи наш будет тебе еще. Что у вас слыхать, старинушки? Чем вы тут занимаетесь?
— Странник в перехожих привечаем,
— староста показал в самый дальний угол избы, где за дощатым столом сидели какие-то люди.
— Сейчас покушают, песни запоют, и вы послушайте.
Эраст Петрович поглядел в ту сторону и не поверил своим глазам. Старца, положив на столешницу драные локти, восседал Денисьевский юродивый и быстро-быстро метал в рот кашу из миски.
— Лаврушка! — ахнул урядник. — Как-то он поспел. Неужто один лесом? И волки ему нипочем.
— Не Лаврушка! — А Лаврентий, божий человек,
— строго поправил полицейского один из стариков.
— Блаженного Господь бережет, а еще с восхода мать Кирилла пожаловала.
— Чья мать? — не понял Фондорин. — Какого Кирилла? Старик ему не ответил, отвернулся. Спасибо, Евпатьев объяснил.
— Да нет, это ее так зовут, Кирилла. Старое русское имя. Слыхал я про нее. Мастерица, сказки говорить и песни петь. Пойдемте посмотрим.
На противоположном конце стола сидела прямая, как хворостина, женщина в черном платке и черной же хламиде с широкими рукавами. Ее бледное лицо рассекало пополам черная повязка, закрывавшая глаза. Лицо у Кирилла было не молодое и не старое. То ли 40 лет, то ли 60, не поймешь. Она тоже ела кашу, но не так, как юродивый, а очень медленно, будто нехотя. Больше за столом никого не было. Лишь вокруг стояли несколько женщин, подкладывая странникам то хлеба, то пирожок.
— Как же она одна ходит? — тихо спросил Раст Петрович. — Слепая-то?
— Во-первых, не слепая.
Никифор Андронович с интересом разглядывал бродячую сказительницу.
— Это она зарок дала греховным миром зрение не поганить. Есть в старобрядстве такой обет пожизненный. Самый тяжкий из всех возможных, мало кто решается. Поглядите, какие черты. Боярыня Морозова, да и только.
— А что, во-вторых? — спросил пораженный Фондорин.
— А во-вторых, при ней поводырка есть. Вон, под столом.
На полу в самом деле сидела чумазая девчонка лет 13. Пялилась на Эраста Петровича бойкими карими глазами. Ее ноги в лаптях были широко раскинуты, голова обмотана грязным холщовым платком. Рядом лежала большая сума и длинный посох, очевидно, принадлежавший Кирилле.
— Полкашка! Не елось!
— прикрикнула на девочку странница. — На-ка вот! И бросила на пол недокушенный пирог. Поводырка подхватила, сунула в рот и, почти не жуя, проглотила. — Что за чудное имя? — подумал Фондорин. — От Поликсены, что ли?
— Почему ребенка кормят объедками?
— раздался возмущенный голос доктора Шишулина.
—
Что за дикость?
— Это так положено, — вполголоса пояснил Евпатьев. — Девочка не просто сказительницу водит. Она еще испытание проходит, называется «искус поношением». Наставница должна с ней грубо обращаться, бить, унижать, держать впроголодь. Кирилла еще поблажку дает. Видели? Пирог только для виду надкусила. Смотрите, еще один кинул, и тоже едва тронутый.
— Интересный обычай! — восхитился психиатр и записал что-то в книжечку.
Блаженный вылизал языком пустую миску, сыто рыгнул. Перестала есть и Кирилла, но сделала это прилично, даже изысканно. Вытерла ложку мякишем, кинула его под стол девчонке, сама сдержанно поклонилась.
— Благодарение Господу и вам, добрые люди! — Спасибо, что откушали!
— откликнулась одна из женщин старше остальных.
— Батюшка Лаврентий Иванович, что на свете-то деется, поведай!
Со всей избы потянулись люди. Кажется, начиналось представление. Этим не вполне уместным словом назвал про себя Фандорин начинающееся действо. Эраст Петрович отошел от стола и обвел взглядом все три горницы. Фольклор и этнография — это, конечно, очень интересно, но не мешало проверить, чем занимаются остальные участники экспедиции. Крыжова и урядника нигде не было видно. Ну, Одинцов, понятно, несет службу, рыскает по деревне, вынюхивает. А Сократыч-то куда подевался? Алоизий Степанович, размахивая руками, доказывал что-то старшине. Тот морщился и переступал ногами, потихоньку перемещаясь поближе к юродивому. Видно, тоже хотел послушать. Но Кохановский не отставал, все хватал Длиннобородова за рукав. Отец Викентий шептался о чем-то в углу с двумя стариками. О чем бы это? Дьякон Варнава прикорнул возле печки. Неладно было с японцем. Вокруг него сбились кучкой бабы и девки. Никогда такого чуда не видали. Масса невозмутимо и важно смотрел поверх цветастых платков. Это выражение его лица Эраст Петрович знал очень хорошо. В данной ситуации, да при раскольничьих строгостях, осложнения из-за женского пола были бы совершенно ни к чему. На время забыв об этнографии, Фандорин двинулся к своему слуге, чтобы сделать ему внушение, но вмешательство не понадобилось. Одна из девок, самая смелая, отважилась спросить:
— А вы откуда вы такой будете?
Только Маса к ней повернулся, только прищурил глаза, взгляд которых почитал неотразимым, как на баб налетел один из стариков, нахохленный, сердитый.
«Дуры! Кыш! Азиат это! Они в Туркестане проживают! В Господ Бог не верует! И зато архангел Гавриил их косорылием покарал! Станете перед им хвостом вертеть! Сами такие же будете!»
Женский пол враз словно метлой смело. Раздосадованный Маса прошипел деду:
«Сам ты косорырый!»
А тот лишь плюнул да перекрестился, не стал связываться. Опасность миновала. Можно было возвращаться в соборную.